Перископ. Взгляд из глубины.
Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Важнейшие новости дня обсуждаем в прямом эфире. С нами на прямой связи журналист, писатель Игорь Мальцев. Игорь, рад приветствовать вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Поднять перископ.
Еще раз переговорите. Пропала фраза.
Я говорю, поднять перископ.
Верно.
Команда такая.
Поднимаем. Итак, давайте начнем с заявлений вокруг зерна, зерновой сделки. Прежде всего, утреннее заявление Владимира Путина на сессии Восточного экономического форума. Он отметил, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа. Все из-за того, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои страны, а не в Африку, куда, собственно, изначально украинское зерно и предназначалось к доставке. Помимо всего прочего, Владимир Путин сообщил, что с турецким лидером Эрдоганом они обсудят ограничение вывоза зерна с Украины в Европу, и вообще Россия может пересмотреть условия зерновой сделки. У меня сразу несколько вопросов на этот счет. Я буду по одному, как приличный журналист, задавать, если позволите. Игорь, вопрос номер один. А что сегодняшнее заявление Путина означает в контексте зерна? Европа теперь больше не будет получать украинское зерно?
Но я вижу в этих самых украинских пабликах уже пропагандистский гон, что Россия вот уже не дает вывозить зерно, вот это все. Но мы же помним, под какую сурдинку пелась новая тема, что вот по зернышку спасем каждого африканского ребенка, и если срочно не разблокировать Одессу, то вся Африка умрет. Ну вот все это мы слышали, и вдруг раз откнулись, да, и до сих пор помалкивают по поводу Африки.
Ну то есть Африка сначала
не существует.
Африка сначала прикинулись как неким таким благим поводом, но всем понятно, что ситуация на зерновом рынке будет непростая несколько лет, как минимум, и есть большой соблазн. Давайте честно скажем, как это есть. Слямзить зерна побольше.
Я знаю.
Пропадаете.
Зерно – это такое, вообще такой commodity, да, что всю жизнь на нем зарабатывались бешеные деньги. Но, с другой стороны, судьбу первого же парохода с зерном, который пришел там в Ливан или в Ливию, которому сказали спасибо, нам не надо. Вас ждали месяц назад, а теперь у нас уже другой поставщик, все, до свидания. С тех пор... Почему Путин? Путин просто фиксировал состояние дел на сегодня. А состояние дел на сегодня таково, что хваленое зерно из Одессы не идет ни в какую Африку. И просто Путин это подтвердил. Я думаю, он знает, о чем говорит. Да? Нам можно вешать лапшу на уши любой пропаганды с любой стороны. Но Путин-то знает, куда идут проходы. Кстати, можно посмотреть и по навигатору, куда они идут, если они не отключают транспондеры. Так вот, они не идут в Африку. Это значит, что это было просто то, что называется дымовая завеса. Да? И еще неизвестно, что эти пароходы привозят обратно в Одессу. Именно почему Эрдоган? Потому что Эрдоган один из... контролёров путь туда-обратно, потому что вообще-то все идет через Босфор. И, в принципе, договор, я так понимаю, таков, чтобы не допустить черных поставок западных вооружений под видом обратного рейса.
Слушайте,
это
я
с одной стороны, да. А с другой стороны, ну, кто может их проконтролировать? Да вот идут в Европу. Это значит, что Африка, как всегда, осталась без зерна.
Игорь, я прошу прощения, а вот почему на самом деле никто не говорит про, так сказать, обратку, да, вот чтобы вооружение не приходило на этих, скажем так, порожних сухогрузах на Украину? Почему вслух об этом никто не говорит?
Вслух об этом никто не говорит, потому что это было сразу сказано в рамках вот этого трехсторонней договоренности по зерну. И почему как бы Турцию призвали к этому делу не только из-за Босфора, но из-за того, чтобы иметь более нейтрального контролера. То есть, собственно говоря, функция контроля была возложена на третью сторону. Вот. Так что, ну, почему не говорят? Потому что непонятно, что происходит. Если бы русские засекли, что везут, они бы устроили скандал. Или их обманывают сильно, или удается контролировать. Поэтому молчат.
Но смотрите, в любом случае мы знаем, что вторая часть зерновой сделки, вот мы накануне общались здесь в студии с уважаемыми экспертами, собственно, вторая часть про экспорт российского зерна, да, по традиционным, так сказать, контрагентам российским, она ведь, что называется, не появилась на бумаге, она под джентльменские договоренности. А имело ли смысл действительно вот это дело вот так вот, ну, подвешивать в воздухе без таких вот юридических гарантий?
Насколько я понимаю, что пока ни одно судно с русским не вышло никуда и не прошло Босфор. Это означает, послушайте, ну, вообще это джентльменское соглашение подразумевает, что кто-то джентльмен, да?
Пропадаете, Игорь, пропадаете.
Джентльмен соглашается, что кто-то из этого...
Ой, опять ничего не слышно. Давайте попробуем воссоединить связь с журналистом-писателем Игорем Мальцевым. Наберем ему еще раз, потому что связь такая, знаете, очень трудно услышать ход мыслей. И постоянно просить нашего коллегу переговорить или иные умозаключения, но это, в общем, не очень корректно по отношению, прежде всего, к слушателям «Радио Спутник». Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-95-95-912. Сообщение в телеграм-канале «Радио Спутник» следует присылать на номер, на отдельный номер, я его еще раз также назову, 8-968-766-3311. Заходите также на наш сайт radiosputnik.ru, там достаточно новостей, эксклюзивных комментариев, видеоматериалов и аудиоматериалов подкаста «Радио Спутник» также там доступны для прослушивания и комментирования. Ну а мы же с Игорем Мальцевым пытаемся восстановить связь. Писатель и журналист Игорь Мальцев отвечает на наши вопросы. Мы обсуждаем в том числе и новости по зерновой сделке. Насколько известно, суть этого соглашения предполагает вторую часть этой поставки российского зерна традиционным покупателям российских commodities. И, в общем, как сказал только что Игорь Мальцев, ни одно из судов пока еще с российским зерном не достигло своих, так сказать, портов назначения. Игорь Мальцев снова с нами на связи. Игорь, давайте продолжать.
Да, спасибо, что вместе боремся со связью.
Мы же за качество эфира вместе с вами.
Слово «джентльменское соглашение», а я пытаюсь все время понять, кто из наших партнеров по этому соглашению, собственно говоря, джентльмен. Потому что любая сделка, любой договор с Украиной – это ложь, фикция и обман. Как, в общем, достаточно было уже нескольких месяцев, чтобы это понять. И поэтому я не знаю, насколько там джентльменское либо юридическое соглашение. Если нет юридического соглашения, то они делают все, чтобы насолить русским, да? И судьба тогда русского зерна достаточно печальна, или его придется водить под конвоем Черноморского флота. Вот.
Это уже, знаете, такая очень серьезная опция. Но это в том числе и удорожание, так, на секундочку, определенным образом российского продукта. Плюс логистика, разумеется, тоже будет включена в конечную стоимость. Но это я так просто, знаете, предполагаю. А вообще, строго говоря, вот весь этот шум, который, собственно, изначально поднимался, зерно Африки, в общем, избежим голода, сейчас ведь никто об этом не говорит. Вы сказали, что это была какая-то такая, знаете, завеса.
Дымовая завеса,
дымовая, конечно, завеса, верно, да. Но где весь этот, чуть не сказал, порочный, весь этот вот пиаровский гуманизм, который, в общем-то, блистал с заголовков? Ну, слушайте, вот и очередной раз мы видим двойные, тройные, там, условно, четверные стандарты коварного Запада, который обслуживает собственные интересы и даже уже имеет договоренности с Россией, пытается ей сделать больно. Скажите, пожалуйста, Игорь, а как, условно, может развернуться ситуация, если Россия договорится с Турцией, как с одним из, так сказать, гарантов этой сделки, о том, что условия будут пересмотрены, то, о чем, собственно, сказал Владимир Путин. Давайте попытаемся понять этот нюанс.
Ну, собственно говоря, вот этот пассаж Путина, это и есть ответ на хитрости людей с хутора, да, на каждый такой финт найти финт против. Поэтому я думаю, что если Путин сказал, что он обратится к Эрдогану насчет пересмотра, значит, таки он обратится, и значит, все-таки русские корабли, то есть не корабли, корабль это военный, да, это судно, вот эти грузовые сухогрузы все-таки не вышли из назначенных портов. Значит, будет новый этап разговоров, а главное, чтобы опять не было никаких джентльменских сделок. Даже Эрдоган, собственно говоря, на которого приходит иногда полагаться, он тоже же любит ломать договоры, всякие договоренности. Во всяком случае, я видел не там с Германией, там, с кем угодно, да, с НАТО, с Евросоюзом, он делает, что хочет. Поэтому вполне возможно, что он тоже, он всегда будет делать только то, что выгодно Турции. Других вариантов нет. Если это будет выгодно Турции, то, что предложит Владимир Владимирович, значит, эти сделки будут пересмотрены.
Да, действительно. Но вот смотрите, господин Эрдоган делает еще одно очень любопытное заявление. Я вот что-то не припомню, чтобы политики подобного уровня, подобных авторитетных государств говорили нечто подобное. А именно, Запад поставляет Украине не оружие, а металлолом, заявил Эрдоган. Это что, такой жесткий троллинг? Хотя, честно говоря, знаете, у металлолома тоже есть определенная стоимость. Такая, знаете, остаточная все-таки, но есть.
Эрдоган скоро, у него выборы на самом деле. И вся Турция уже напряглась по поводу этих выборов. И все, что, опять-таки, он делает, во многом продиктовано именно этим. В частности, он торгует, шантажирует там Европу беженцами совершенно спокойно, при этом заполонив там весь несчастный Стамбул этими беженцами. Он может говорить про то, что там они поставляют металлолом. Речь идет, видимо, когда он говорит про металлолом, я не думаю, что он говорит про там корпорации «Металл», которые там «Леопард» и «Гепард». Я думаю, что он говорит о такой так называемой обмена. Европейские, восточноевропейские страны отдают Украине бывшее советское
оружие.
Куча всего, просто кучу всего, которое доблестный кумир интеллигенции Горбачев оставил в этих странах. большое теперь это оружие воюет против русских. Спасибо. Так вот, он имел в виду, конечно, что это достаточно там, и технически устаревшие единицы оружия. Взамен они получают или должны получить более новое вооружение, которое еще предстоит сделать. Но его надо делать довольно долго, потому что та же самая Германия, она долгие годы подавляла там свой агрессивный и милитаристические позывы тем, что, в общем, устраивала военно-промышленный комплекс ориентироваться на экспорт, на внутренний рынок.
Игорь, пропадаете, пропадаете. Что-то у нас с вами связь опять поплыла. Я, знаете, вот о чем подумал, да, вот это заявление господина Эрдогана, она ведь как можно рассматривать еще? Все прекрасно знают уровень и качество турецких, собственно, беспилотников. Мы не будем создавать им лишний раз рекламу, но, тем не менее, это объективный факт. И таким образом где-то между строк читается, что вот посмотрите. Но, с другой стороны, да, смотрите, да. У Турции ты ведь... Да-да, смотрите, Игорь, но вот у Турции же ведь есть еще и то, что не только вот этими самыми хваленными БПЛА может гордиться турецкий оборонпром. По крайней мере, сразу вспоминается, да, еще и F-35, когда заводы турецкие должны были производить. Эрдоган очень некорректно обошелся со старшими братьями по Североатлантическому блоку. Значит, что-то у них есть свое, ведь правда?
Не знаю, как насчет истребителей турецких. Ну, эти БПЛА, они же делаются, опять-таки, частной компанией, у которой есть молодой хозяин. Возможно, господин Эрдоган как раз тут конкретно троллит. И, а вот посмотри...
Ай-яй-яй, опять у нас связь уехала.
Вполне вас реально всех подкалывает и намекает, что у него ВПК у самого, да, и скоро он сам не будет. Это тоже возможно. Что старые танки, там, Варшава, там еще что-то старое, имел в виду.
Понятно, что действительно это Восток. Все-таки впрямую Эрдоган не может откровенно говорить еще более вызывающие вещи, хотя наверняка за рамками протокольных мероприятий, возможно, и не такое звучит, честно говоря. Но у меня большие вопросы. Вопросы, честно говоря, в искренности. Но это Восток, дело тонкое, как принято в таких случаях говорить. Ну и всегда хочется быть уверенным, а Эрдоган-то, что называется, с нами надолго, ведь все вот подобного рода вещи, как то, да, Ближний Восток, Турция традиционно, это такие ситуативные союзы, которые обозначают четко выгоду для представителя Ближнего Востока, в данном случае Турции. Она не только суть политическая, но она еще имеет и некое экономическое измерение. Как мы помним, да, Анкара решила приподнять стоимость прохода, да, через свои проливы. И тут же также ведь потихонечку тоже зарабатывает. Но это, я думаю, лишь малая часть того, что экономически получает и может получить Анкара вот на фоне последних событий, не так ли?
Ну...
Опять ничего не слышно. Игорь, давайте что-то с вашей стороны предпримем со связью. Мы уже вам перезванивали и так далее.
Ну, я заложен вместо интернета. Так, меня слышно?
Да, чуть-чуть лучше. Давайте попробуем.
Местного интернета. Проблема, я не знаю насчет подъема цены за проход в фору. Но я точно знаю, что он намекал на то, что он построит Босфор-2, то есть прокопает канал рядом. Что это даст? Это даст прежде всего уход от соглашений по проливам, потому что сейчас в условиях, там прямо это прописано, в условиях военных действий он имеет право перекрыть проход военных кораблей в обе стороны и любой страны. То есть поэтому не могут туда зайти ни американцы, ни англичане. И, собственно говоря, корабли Северного флота тоже не могут прийти на помощь сражающим войскам. А вот, скажем так, если рядом будет еще один канал, он не будет попадать уже под договор о проливах. И поэтому он сможет регулировать, например, давать русским пройти военным судам или не давать. И уже без такого юридического основания, а чисто из своих соображений. А также он может запустить туда там части какого-то американского флота.
Разумеется, да. Но эта история все-таки достаточно серьезная. Она обсуждается не первый год. Называется, если я ничего не путаю, канал «Стамбул». Там же еще и где-то озеро пролегает. Соответственно, копать не все условные там 50 километров. Это же ведь миллиарды. С другой стороны, там, я не знаю, местные экологи могут возразить. У нас там в этом озере уникальная флора, фауна, живность и всего прочего. Нет, господин Эрдоган, не в ваш турецкий век это все. А с другой стороны, смотрите...
Вы когда-нибудь слышали про знаменитых турецких экологов? Я что-то нет.
Так и я тоже, понимаете, вот в чем дело. Хотелось бы их услышать и понять, что тут есть такая серьезная экологическая партия благоденствия Турции, там, да, условно, которая добивается всего этого. А вот что касается подъема платы за проход через Босфор, это турецкая газета «Сабах» писала буквально вот с недельку назад, при том, что Турция в 5 раз увеличит цену за проход через эти проливы. Таким образом, упраздняя платежную систему по курсу, которая была закреплена в 83-м году. Это газета «Сабах».
Ну, с курсом, понимаете, еще с курсом у него большая беда.
Ну, в общем, да. Поэтому, в общем, таким образом, они хотят выравнивать и получать выпадающие доходы, да, в казну. Но сильно много, я думаю, с этого они не получат на круг.
Сжиженный газ, там, что угодно идет. Да, если вы сидите там на берегу там какого-нибудь действительно пролива, там, не знаю, Золотой Рог, то вы увидите, что мимо все время идут и идут и идут суда. Это сжиженный газ, сухогрузы, там все время что-то идет. Это денег.
Вы забываете еще очень важный поток, туристический поток, который все время идет инерционно, нравится, не нравится. В основном инерционно, я бы так сказал, потому что, ну а что, ну а куда? Вот и поехали туда. А сейчас вот это не так уж и однозначно.
Опять-таки, территория господина Эрдогана, она достаточно большая. И туристические мощности огромны. Сейчас немцы попрутся сюда зимой. Более того, уже есть договоры на правительственном уровне, да, то есть правительство турецкое собралось, и они решили, что теперь отели там с какими-то скидками будут давать долгие, как бы продавать надолго, то есть там на месяц, на два, на три свои мощности зимой. И уже записалось там 1 200 000 или 1 300 000 немцев под это дело, уже заблокировали те отели, которые раньше...
Продолжим, Игорь, после выпуска новостей. Игорь Мальцев, журналист, писатель, с нами на прямой связи.
Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Татаренков Трофим, он же известный в сети как Тро Барбаросса. Наше популярное в Ютубе шоу «Изолента Лайф», которое помогает вам каждое утро правильно понимать происходящие события, теперь на радио «Спутник» каждый день с 9 до 12 утра. Не пропустите. Всем привет.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Эдгард Запашный, и все вы меня знаете как дрессировщика и директора цирка. Я веду программу на радио «Спутник». Программа называется «Живая природа». Каждую пятницу ровно в 13:00 в прямом эфире со своими гостями мы обсуждаем проблемы нашей планеты. Мы говорим о том, что беспокоит нас с вами. Это и безнадзорные животные, это и проблемы экологии. Это то, от чего зависит наша с вами жизнь, иногда в буквальном смысле этого слова. Присоединяйтесь к нам каждую пятницу в 13:00. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Эксперты МАГАТЭ знают, что обстрелы Запорожской АЭС ведут украинские войска, но сказать это вслух позволить себе не могут. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, главный недостаток доклада то, что Международное атомное агентство полностью уходит от того, чтобы назвать виновных в угрозах ядерной безопасности на станции. Миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС на прошлой неделе. Два специалиста остались на АЭС. Россия и ООН в Женеве обсудили вопрос обеспечения доступа на мировые рынки российских продуктов и удобрений. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжарик. По его словам, работают с партнерами в США, ЕС, Великобритании и другими. Ранее на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, ситуация по экспорту продовольствия и удобрений хитро сложена. Напрямую санкций нет, но фактически ограничения есть. Например, по фрахту субудов, осуществлению платежей и ограничения влияют на мировой рынок и продолжают толкать цены вверх. Украинские войска за сутки выпустили более 170 снарядов и мин по Донецкой республике. Были обстреляны 7 населенных пунктов, сообщили в народной милиции. Там добавили, что силы ВСУ продолжают наносить удары, в том числе снарядами натовского калибра. Были повреждены 14 домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры. Также в ведомстве заявили, при исполнении воинского долга погибли 5 защитников ДНР и еще 8 получили ранения. Срочные новости поступают из столицы Афганистана. В восточной части Кабула произошли 2 взрыва и слышна стрельба, сообщают арабские телеканалы со ссылкой на источник в местных органах безопасности. Других подробностей пока не поступало. 5 сентября около здания консульского отдела посольства России произошел теракт. Подорвался смертник. Погибли 2 сотрудника российской дипмиссии. Затем запрещенная группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за эту атаку. «Новатэк» планирует выйти из проектов в Черногории и Ливане. Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон на Восточном экономическом форуме. «Новатэк» вместе с французской Total Energy и итальянской Eni на ливанской территории работают над разведкой углеводородов в исключительной экономической зоне в Средиземном море. А в Черногории вместе с итальянцами еще в 2016-м подписали с правительством соглашение. Речь идет о разведке и добыче на 4 шельфовых участках. Срок договора составляет 30 лет. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Перископ. Взгляд из глубины.
Журналист, писатель Игорь Мальцев по-прежнему с нами на связи. Игорь, приветствую вас. Здравствуйте. Игорь Мальцев с нами в эфире. Это такой микроанонс был. Мы восстанавливаем связь с нашим коллегой. Я же обращу ваше внимание, дорогие радиослушатели, на вот какое очень любопытное сообщение из Берлина. Германия, оказывается, достигла предела в поставках оружейных для Украины из собственных армейских запасов. И все бы ничего, но это заявила целый министр обороны страны Кристина Ламбрехт во время своего выступления в Бундестаге. Сделала это публично. И отсюда получается сразу несколько таких вот умопомрачительных, я бы сказал, развилок. Ну, во-первых, как так? Немаленькая страна, мягко говоря, европейский лидер экономический и политический, исключая, собственно, полный суверенитет, которого у Германии нет, но это другая история совершенно огромная. Так как на самом деле Германия до жизни такой шедевральной докатилась? Когда запасы Бундесвера, запасники, да, скажем так, практически опустошены. Означает ли это, что теперь Германия становится уязвимой перед лицом внешней опасности? И если да, то с чем предстоит сталкиваться уже канцлеру Олафу Шольцу, если у него план «Б» на сей счет? Собственно, госпожа Ламбрехт говорит, что Германия передала Украине, цитата, «невероятно много оружия и запасов собственных вооруженных сил» и заверила, что ФРГ не ослабит усилий по поддержке Киева. Здесь также несколько интеллектуальных развилок. Как же так получилось? Неконтролируемо много, что ли, Германия передавала оружие? Этот процесс невероятнейшим образом вышел из-под контроля, хочется задать вопрос. И если да, то кто же тогда так отчаянно много заработал на всем этом? Когда бы теперь получается удивительная ситуация, когда Германия делает гешефт таким вот образом. Ну, всем же понятно, что поставки оружия, военная помощь, да, это лишь метафора. Это вполне себе серьезный бизнес, многомиллиардный. И есть всегда хороший соблазн продать оружие одной из сторон конфликта, которая воюет против другой стороны. Но делает это, разумеется, не только Германия, и другие страны, синхронно поставляя оружие в зону боевых действий на Украине. При этом, при всем, я бы опять вернулся к высказыванию госпожи Ламбрехт, это министр обороны Германии. Она отметила, что, опять же, Германия не ослабит усилий по поддержке Киева. И получается, что госпожа Ламбрехт таким образом в унисон говорит с Анной-Леной Бербок, а это министр иностранных дел Германии, которая сказала, что, если я правильно воспроизведу цитату, сказала, что их задача поддерживать Украину. То есть не Германию, а Украину. И в этом смысле получается, что, мягко говоря, очень интересно выглядит позиция ключевых, не побоюсь этого слова, министров в немецком кабинете, которые, собственно, выказывают главную цель своей внешней политики – поддержка Украины, но не интересов Германии. И очень противоречиво тогда же опять звучит заявление госпожи Ламбрехт, которая, я еще раз напомню, сообщила, что страна передала Украине невероятно много оружия и запасов собственных вооруженных сил, но вместе с тем страна не ослабит усилий по поддержке Киева. Тут уже можно задавать вопрос, а действительно ли госпожа Ламбрехт искренна в подобных заявлениях? Да, вполне. Потому что усилия по поддержке Киева могут включать не только, собственно, передачу вооружения за определенную плату, но и, соответственно, некие другие способы поддержки, опять же, скажем, в кавычках. Напомню, что 26 августа канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Германия не намерена поставлять оружие Украине для ударов по территории России. И господин Шольц также добавил, что этого принципа должны придерживаться и остальные страны. Но, то есть, я опять ничего не понимаю, целый премьер-министр Германии Олаф Шольц говорит, что мы не будем поставлять Украине оружие, а госпожа Ламбрехт буквально вот через две недели говорит: Мы продолжим, мы не ослабим усилий по поддержке Киева. Что бы это могло значить? Задаю вопрос журналисту, писателю Игорю Мальцеву. Игорь, приветствую вас, здравствуйте. Игорь, здравствуйте.
Хорошо слышим.
Отлично, вы в эфире.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да. Игорь, я вкратце, вкратце напомню, да, заявление госпожи Ламбрехт. Надо напомнить? Вы слышали?
Нет, я слышал все это. Это читал.
Более того, да. Угу. Пожалуйста, том, что вы думаете по этому поводу?
Да, Шольц, он политик все-таки старый, немножко закалки такой.
Хоть измельчавший, да, помните, мы и с вами приходили к этому мнению?
Я знаю, что происходит. Госпожа Ламбрехт не понимает вообще ничего ни в чем. Это же вот это новое поколение политиков, типа госпожа Ламбрехт, там и еще министер, да, а все несут абсолютную активность, которая работает на только на партийные задачи. К жизни, практике, индустрии это не имеет никакого отношения. Для них политическая задача, а поставлена она суверенным достаточно четко, они ее и выполняют. Поэтому и с газом такая проблема, поэтому все рушится, а они все давят и давят, свою линию. С Ламбрехт происходит то же самое. Она ненавидит вермахт, она ненавидит производителей оружия и не скрывает.
Подождите, вермахт она ненавидит? Секундочку, она ненавидит вермахт или бундесвер?
Конечно. Я уже...
Видите, я сквозь помехи даже расслышал, что вы говорите. Извините, уточнил. Продолжайте.
Да. С тех пор, как немецкие танки в украинской земле, я думаю, что разница не очень.
Да-да.
Оружие. Давайте дальше под Украины любой ценой. Это чисто политические лозунги, которые способны довести вверенную ей сферу
до Цугундера.
Да, потому что сколько его есть у Германии, сколько она может не может поставить. Компании, которые вводят тяжелое вооружение, им нужно гораздо больше времени, потому что, чтобы запустить там новые танки, требуются годы. Для того, чтобы построить их, требуется нужным количеством. Думает, как все эти потребители зеленой энергии и велосипедов, что это можно сделать по щелчку пальцев. Нет, это невозможно сделать. Поэтому остается вот эта политическая демагогия, которая ввергает и Европу, и мир в целом в какой-то бесконечный конфликт и в какую-то вот реальную войну.
Ну что ж, понятно. Спасибо большое, Игорь, за участие в эфире. Журналист, писатель Игорь Мальцев был с нами на прямой связи.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Эксперты МАГАТЭ знают, что обстрелы Запорожской АЭС ведут украинские войска, но сказать это вслух позволить себе не могут. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, главный недостаток доклада то, что Международное атомное агентство полностью уходит от того, чтобы назвать виновных в угрозах ядерной безопасности на станции. Миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС на прошлой неделе. Два специалиста остались на АЭС. Россия и ООН в Женеве обсудили вопрос обеспечения доступа на мировые рынки российских продуктов и удобрений. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжарик. По его словам, работают с партнерами в США, ЕС, Великобритании и другими. Ранее на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, ситуация по экспорту продовольствия и удобрений хитро сложена. Напрямую санкций нет, но фактически ограничения есть. Например, по фрахту субудов, осуществлению платежей и ограничения влияют на мировой рынок и продолжают толкать цены вверх. Украинские войска за сутки выпустили более 170 снарядов и мин по Донецкой республике. Были обстреляны 7 населенных пунктов, сообщили в народной милиции. Там добавили, что силы ВСУ продолжают наносить удары, в том числе снарядами натовского калибра. Были повреждены 14 домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры. Также в ведомстве заявили, при исполнении воинского долга погибли 5 защитников ДНР и еще 8 получили ранения. Срочные новости поступают из столицы Афганистана. В восточной части Кабула произошли 2 взрыва и слышна стрельба, сообщают арабские телеканалы со ссылкой на источник в местных органах безопасности. Других подробностей пока не поступало. 5 сентября около здания консульского отдела посольства России произошел теракт. Подорвался смертник. Погибли 2 сотрудника российской дипмиссии. Затем запрещенная группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за эту атаку. «Новатек» планирует выйти из проектов в Черногории и Ливане. Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон на Восточном экономическом форуме. «Новатек» вместе с французской Total Energy и итальянской Eni на ливанской территории работают над разведкой углеводородов в исключительной экономической зоне в Средиземном море. А в Черногории вместе с итальянцами еще в 2016-м подписали с правительством соглашение. Речь идет о разведке и добыче на 4 шельфовых участках. Срок договора составляет 30 лет.